Радио Прага. Новости.
На территории Чехии был задержан грузовик с беженцами из Ирака. Чехия зарегистрировала название Чехия в списках ООН. Правительство Чехии увеличивает размеры экономической и гуманитарной помощи слаборазвитым государствам. В Плзенском крае, недалеко от пограничного пункта Развадов на автомагистрали D5, чешской полицией был задержан грузовик, в котором находилась группа из 31 беженца. По словам пресс-секретаря полиции по делам иностранцев Чешской Республики, на данный момент известно, что это 4 семьи из Ирака, не имеющие ни чешской визы, ни легального разрешения пересекать территорию Чехии. Чешские стражи порядка также задержали гражданина Румынии, находившегося за рулем грузовика. В данный момент иракцы помещены в отделение полиции, где выясняется, есть ли у них разрешение на получение статуса беженца в иных странах ЕС. Чехия теперь стала официальным международным названием Чешской Республики для всех стран ООН. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Михаила Лагронова заявила, что это название будет использовано в области культуры и спорта для презентации за рубежом. Однако использование однословного названия страны не является обязательным. Так называемую нотификацию названия в списках ООН министерство провело на прошлой неделе. Правительство Чешской Республики приняло решение увеличить бюджет, выделяемый для поддержания наименее развитых государств, на 100 миллионов крон. Это 3,7 миллионов евро. Премьер-министр Богуслав Соботка сообщил, что эта сумма направится на продовольственную помощь, школьные стипендии, а также в область здравоохранения. Общая сумма, выделяемая Чехией в 2017 году, составит 1 миллиард крон, 37 миллионов евро. К странам, в которые Чехия направит экономическую помощь, относятся, например, Афганистан, Эфиопия и Замбия. Согласно информации Social Watch, несмотря на экономический рост в Чешской Республике, уровень жизни по сравнению с другими развитыми странами повышается достаточно медленно. Результаты исследования состояния экономического развития Чешской Республики и уровня его поддержания были представлены 11 июля на пресс-конференции организации. Улучшению ситуации препятствует зависимость экономики Чехии от иностранных рынков, экспорт товаров без НДС, а также заниженный курс чешской кроны. Экономический рост при этом обеспечивает не инвестиции, а высокий уровень потребления у населения. Кроме того, исследование выявило, что в Чехии наблюдается большая разница между заработными платами мужчин и женщин. Среди негативных факторов были названы экспорт оружия в проблемные регионы, а также репрессивные действия полиции в отношении представителей маргинальных групп населения. Чешский пятиборец Ян Куф, набрав 1451 балл по сумме фехтования, плавания, конкура и бега со стрельбой, завоевал на чемпионате Европы в Софии золотую медаль в личном первенстве. Второе место по современному пятиборью занял венгерский спортсмен Роберт Кажа, третий – итальянец Рикардо де Лука. Золотую медаль в смешанной эстафете также завоевала чешская команда, набравшая наибольшее количество очков благодаря Яну Куфу и Наталье Диановой. Это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Вирджиния Варгольская.
В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Антон Каймаков. В нашей программе чешский президент поддержал планы НАТО по оживлению диалога с Россией. Карловарский кинофестиваль «Интерес зрителей» не угасает. Всемирная паутина празднует день рождения Франца Кафки. Вы слушаете Радио Прага. Во время Варшавского саммита НАТО, который должен был подтвердить единство Альянса, политики заявили о размещении специальных подразделений в странах Балтии и в Польше, начале новой операции в Средиземном море, о расширении действий, направленных на борьбу с террористической организацией «Исламское государство», а также о продолжении небоевой операции в Афганистане. В миссии в Афганистане активное участие принимает Чешская Республика, которая обеспечивает охрану нескольких объектов, а также оказывает медицинскую помощь. В Прибалтике чешские солдаты будут задействованы в запланированных учениях. Главным результатом саммита НАТО в Варшаве, как и ожидалось, стало подтверждение плана по размещению порядка 4000 солдат в странах Балтии и Польши. Это будет международное подразделение «Объединенные силы». Это будет сигнал, что атака на одного из членов спровоцирует реакцию всех союзников, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Основой новых подразделений НАТО должны стать военнослужащие США, Канады, Великобритании и Германии. Чешская сторона в сотрудничестве со странами Вышеградской группы, а это еще Словакия, Польша, Венгрия, для участия на учениях, планируемых в странах Балтии, намерена выделить 150 профессиональных военных. Будут ли в ряды новых подразделений Североатлантического альянса, дислоцированных у границ России, включены и чешские солдаты? По словам начальника генерального штаба Йозефа Бечваже, зависит от характера их структуры. Однако пресс-секретарь Министерства обороны Петер Медек по телефону Радио Прага заявил, что возможность участия не рассматривается. Президент Чешской Республики Милош Земан, принимавший участие в Варшавском саммите, охарактеризовал принятое альянсом решение следующим образом. В своей речи я заявил, что мы уважаем желание Прибалтики и Польши разместить на своей территории по 800 солдат Альянса. Одновременно, однако, я подчеркнул, что Чешская Республика ничего подобного не планирует и подобных запросов не делала. Во время пресс-конференции глава Чехии обратил внимание на то, что отношение НАТО к России имеет амбивалентный характер. С одной стороны, слышна критика, а в ряде вопросов это государство расценивается в качестве партнера, например, в сфере борьбы с терроризмом. В этой связи Милош Земан оценил стремление возобновить диалог с Россией в рамках Совета НАТО-России. О необходимости поддержания контактов с Российской Федерацией президент Чехии говорил уже неоднократно. Ныне, перед отлетом из Варшавы, он подчеркнул, что диалог необходимо вести не только в сфере военной, но и на иных уровнях. Например, необходимо говорить об обмене студентами, развитии туризма, контактов между предпринимателями, а также и политиками. Милош Земан считает, что диалог может повлиять на изменение точки зрения некоторых российских политиков. Президент России, подводя итоги саммита НАТО в Варшаве, также высоко оценил, что Альянс намерен продолжить свою миссию в Афганистане. Иначе, подчеркнул Милош Земан, в Афганистане грозил бы захват власти Талибаном и террористической организацией «Исламское государство». В настоящее время в Афганистане дислоцировано порядка 12 тысяч солдат членских государств НАТО. Свою задачу выполняет в рамках миссии и чешский контингент.
Мы далее будем охранять Баграм и аэропорт в Кабуле, где мы также работаем, оказывая медицинскую помощь в полевом госпитале и осуществляем обучение афганских пилотов.
Комментирует министр обороны Чехии Мартин Стропницкий. Под занавес саммита НАТО состоялась также встреча, посвященная ситуации в Украине. Министр иностранных дел Чешской Республики Любомир Заурало заявил, что чешская позиция едина с точки зрения всех остальных членов Альянса. Страна выступает за сохранение целостности Украины в рамках ее международным сообществом признанных границ. На завершившемся в субботу 51-м международном кинофестивале в Карловых Варах было показано 200 фильмов, 166 игровых и 34 документальных. 21 из них был выбран для мировой премьеры, 9 для первого показа в Европе. Общее число показов достигло 500. 159 просмотров состоялось с участием представивших свои картины авторов, актеров и продюсеров. Интерес к фестивалю со стороны зрителей, их на сей раз прибыло более 135 тысяч по сравнению с прошлым, юбилейным для осмотра годом, не ослабел. Побывали на смотре 1066 представителей киноиндустрии и телестанций, 473 приехали из-за рубежа. Многие из них уже достигли предварительной договоренности о производстве новых фильмов и сериалов в Чешской Республике. Ну а еще подробнее не только о статистике Лареты Вашкова.
О производстве новых фильмов и сериалов можно было бы говорить в отдельной программе, а пока подытожим тем, что о чем мы говорили уже ранее. Венгерский фильм «Семейное счастье», его переводят двояко. Режиссера Сабулча Гайду удостоился главной награды 51-го международного кинофестиваля «Хрустального глобуса», а также финансовой премии в размере 25 тысяч долларов. Представленные в этом году в основном конкурсе фильмы в большей мере, чем в предыдущие годы, отражают отражали события, происходящие в нашем регионе, регионе Центральной Европы. Это приветствовали как зрители, так и члены жюри. Сравнивать работы, между которыми существуют определенные взаимосвязи, все-таки проще, отмечает художественный директор фестиваля Карл Ох. Он напомнил в этой связи о том, какой большой интерес вызвала у зрителей лента режиссера Яна Гребейка «Учительница», производства Чехии и Словакии, попавшая в зрительском голосовании в десятку фаворитов. Учительница, ее играет словацкая актриса Зузана Маурели, удостоившаяся приза за лучшую женскую роль, манипулирует учениками с целью обогащения, вымогая от их родителей подарки, услуги и личные выгоды. Лишь три семьи решаются поставить заслон этой практике и организует вместе с директором школы конспиративное школьное собрание. Чешский кинематограф представлен в этом году сразу в нескольких конкурсных программах, и последняя картина недавно умершего чешского режиссера Яна Немеца «Волк королевских виноград» получил специальный приз. Специального приза жюри удостоило и фильм российского режиссера Ивана Твердовского «Зоология». Успех этой киноленте предвещал один из гостей Карловарского фестиваля «Российский документалист» Виталий Манский, с которым мы беседовали еще накануне завершения смотра. В Карловых Варах состоялась мировая премьера нового его фильма «Родные». Каковы впечатления Виталия Манского от программы?
Вы знаете, я на этом фестивале посмотрел, как всегда, несколько картин из документального конкурса, ну и тем более в этом году я сам соревнуюсь в этом конкурсе, и как бы соперника нужно знать в лицо. Конкурс достаточно сильный, и, грубо говоря, если моя картина не окажется победителем, мне не будет так уж очень обидно, потому что есть достойные соперники. А игровое кино я посмотрел только российские картины, ну там за небольшим исключением, потому что я не ездил по понятным причинам на Кинотавр в этом году. И я именно здесь посмотрел «Зоологию» Ивана Твердовского-младшего, и именно здесь посмотрел «Ученик», да, Кирилла Серебренникова. Я видел эту постановку в театре у него. Поэтому вот как бы получается, что в «Карловых Варах» я свои какие-то познания о сегодняшнем дне российского кино освежил, тем более, что я сейчас не так часто вижу российское кино, но в силу тоже объективных обстоятельств.
У «Зоологии», на ваш взгляд, велики шансы?
Я думаю, что как минимум, вот знаете, если играть в тотализатор, я думаю, что как минимум будет приз, как минимум будет приз за лучшую женскую роль. А вообще говоря, если он получит главный приз, я не удивлюсь, но это заявление не очень обоснованная, потому что я не видел другие картины. Я просто принял «Зоологию», особенно ее вторую часть. Считаю, что Иван – это очень перспективный режиссер. К сожалению, немного отрывающийся от документального кино. Он был участником нашего вот фестиваля, которым я руковожу, несколько раз и получал призы у нас. И как-то жаль, когда мы теряем документалистов. Хотя, впрочем, он здесь, на питчинге документальных проектов, питчинговал свой новый документальный фильм, поэтому вот как-то знать. Да, как знать.
Беседу о новой киноленте Манского «Родные», отражающей атмосферу общества на Украине после Майдана, режиссер привлек к съемкам свою семью, члены которой живут в разных мирах и концах одной страны, как и о снятом им фильме «В лучах солнца», вы услышите в рубрике «Богема в пятницу». Будущее Карловарского фестиваля связано, помимо прочего, с отелем «Термал», который является его центром. Состояние объекта давно требует реконструкции. Глава Минфина Андрей Бабиш, побывавший на кинофестивале, сообщил, что реконструкция начнется в следующем году после проведения очередного кинофестиваля и будет проходить поэтапно, и поэтому не поставит под угрозу данный смотр. 52-й международный кинофестиваль в Варах будет проходить с 30 июня до 8 июля. В связи с празднованием 80-летия начала вещания чешское радио «Радио Прага» проводит конкурс среди своих слушателей и посетителей интернет-сайта. Наградой победителю станет 4-дневный тур в Прагу на два лица, включая оплату отеля и транспортных расходов. Для участия в соревновании мы просим вас написать рассказ или эссе на тему, о чем Радио Прага будет рассказывать через 80 лет. Жюри из числа сотрудников Радио Прага выберет самый оригинальный ответ на этот вопрос, а его автор сможет провести 4 дня в прекрасном отеле «Собой», расположенном в историческом центре Праги, и получит авиабилеты на 2 лица. 12 других финалистов будут награждены призами в виде сувениров. До 15 июля нынешнего года присылайте свои работы по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Писать нам можно также по электронному адресу cr@radio.cz. Эту информацию вы найдете также на нашем портале. Результаты конкурса мы объявим в эфире 31 августа нынешнего года и опубликуем на нашем сайте. С нетерпением ждем ваши эссе и, конечно, до встречи в Праге.
Каждый год в начале июля интернет наполняется знакомыми силуэтами человека в шляпе и цитатами, и афоризмами на всех языках. Всемирная паутина празднует день рождения Франца Кафки. Живший за много лет до изобретения сети, он стал чуть ли не самым любимым писателем интернет-пользователей. Не дожив до тоталитарных режимов 20 века, так сумел передать их удушающую и абсурдную атмосферу, что его книги оказались под запретом и при нацистском, и при советском режимах. И еще одно парадоксальное превращение. Он стал символом города, который не появляется на страницах его произведений и который ему, возможно, был безразличен. В студии Катерина Испурвит. Мозаика.
Наверное, писатель немало бы повеселился, попади он в современную Прагу, где его имя, росчерк подписи и лицо превратились в расхожий сувенирный товар. Франц Кафка смотрит на туристов с футболок, кружек, плакатов и даже спичечных коробков. Здесь есть площадь Франца Кафки, музей Франца Кафки, кафе Кафки и дом Кафки, даже не один. Здание рядом со Староместской площадью, где родился писатель, увенчано массивной мемориальной доской. В 5 минутах ходьбы памятник, сфотографироваться у которого считает своим долгом каждый уважающий себя турист. Кафка стал чешской валютой, востребованной во всем мире. При этом большей популярностью он пользуется за границей, чем у себя на родине. Этого мнения придерживается и чешский историк искусства, долгие годы изучающий творчество Кафки, Яна Ебова.
Типичным представителем про коммунити в заграничии.
Для иностранцев Франц Кафка является типичным представителем Праги. Хотя следует заметить, что чешское общество, литераторы, интеллигенция его не слишком хорошо знают и отнюдь не ставят на первое место. При этом остальной мир смотрит на него как на типичного представителя Праги, ее духа, атмосферы, пространства.
Экзистенция атмосферы Праги и пражского пространства.
То, что Кафка интересует прежде всего иностранцев, подтверждает и статистика музея Франца Кафки, открытого в Цигельной улице. 99% посетителей там составляют зарубежные туристы, среди которых на первом месте немецкоговорящие и англоговорящие приезжие. Также экспозицию посещает много туристов из Израиля. Тщательно составлены топографии мест, связанных с жизнью писателя. Несмотря на то, что на страницах романов Кафки нет фотографического изображения Праги, именно этот город оказался той алхимической ретортой, из которой появились его тексты. Франц рос в доме у Минуты, на Староместской площади с властным отцом, чуткой матерью, тремя сестрами. Как же проходила жизнь в Праге конца XIX – начала XX века, где на достаточно небольшой площади соседствовали чехи, евреи и немцы?
На Староместской площади эти три этноса встречались. С 1850 по 1900 год проходила масштабная расчистка еврейского города, а Франц Кафка родился как раз на границе еврейского города и Староместской площади. Немецкое население Праги, состоявшее из аристократов, торговцев, горожан, жило на улице Напшикопах и в нижней части улицы Мустек, Это был так называемый «золотой треугольник». И все это вместе создавало пространство, совершенно нетипичное для Европы того времени. Им всем удавалось жить рядом, вместе заниматься коммерцией. Пусть и происходили определенные конфликты, связанные с защитой собственной территории и своих культурных ценностей.
По материальной стороне и своих культурных годнот.
Детство, разумеется, оказало решающее воздействие на формирование личности писателя, напоминает историк искусства Яна Ебова.
Наиострее на него запособила иста кухарка.
Наиболее сильное впечатление на него производила некая кухарка, выглядевшая так, будто у нее была желтуха. По крайней мере, так он описывает это в своих дневниках. В кармане передника у нее всегда был половник. Когда Францу было 6 лет, она водила его в школу на Тынскую улочку, а потом на улицу Масна, где была муниципальная школа. По воспоминаниям, он хватался за стены башни пражских курантов и говорил, что в школу не пойдет. И она достала поварешку и начала его колотить, приговаривая, что все расскажет господину учителю. Потом она ему сказала: «Ты такой равохол!» Что означает это слово, он узнал лишь вечером, когда спросил об этом отца, который ему ответил. «Равохол – это что-то вроде убийцы, тот, кто убивает других». На самом деле слово было искаженной фамилией французского еврея-анархиста, дело которого было тогда на слуху. А поскольку это было плохо переведено с французского в чешских газетах, то и возникло это выражение «ты равохол, убийца».
Так с того возникла и надавка «Тесетан Равахол».
Франсуа Клавдий Равашоль, так звучит имя этого убийцы, совершал акты индивидуального террора и впоследствии был казнен. Интересно, что процесс над Равашолем происходил в 1892 году, когда Кафке уже исполнилось 9 лет. То есть слова кухарки травмировали не такого уж маленького мальчика. Тем не менее, впечатление, по-видимому, произвело на Франца большое воздействие, усиливая его ощущение отторженности от общества. Этим чувством он потом наделит и своих героев. Со страниц его дневников предстают и другие подробности жизни, по которым можно проследить, как жил мальчик в пражской еврейской семье.
Он в 11 летах начал писать дневники.
Дневники он начал писать в возрасте 11 лет. В тетради, в прописи он собственной рукой записывал, что с ним случилось, что он переживал. Что-то ему нравилось, что-то нет. Однако он неутомимо записывал события каждого дня.
Записывателем денно-денних událостей.
При этом в дневнике Кафки и в его письмах нет упоминаний об исторических событиях, образовании независимой Чехословакии, о президенте Масарике. Он живет в своем внутреннем мире, где внешнее, в том числе Прага, имеет значение только как прототип власти, государства и иерархии. При этом никаких отрицательных чувств к чехам Кафка не выражает. Согласно действовавшим тогда правилам, все немецкоязычные граждане должны были в лицее посещать уроки чешского языка. Впоследствии писатель также берет частные уроки. По-чешски он писал правильно, хотя и не свободно. А когда ему приходилось оставлять казенные бумаги, он просил отредактировать их своего Шурина. Все же, какую роль играет Прага в творчестве Кафки?
Он ее říkal jako prototyp, jako archetyp.
Он называл ее прототипом или архетипом. Он пишет: некий замок, некая крепость, некая вымышленная возвышенность, куда приходит путник, входит в некие помещения, борется с проблемой боязни замкнутого пространства, со страхом. Мы не найдем конкретных указаний, что это происходит в Праге, на Староместской площади.
Рассказывает специалист по творчеству писателя. Само слово «Прага», как и название конкретных топонимов, практически не встречается в текстах писателя. Отсылку к городу можно найти только в маленьком отрывке романа «Америка», законченном, кстати, ровно 100 лет назад, в 1916 году. «Смотрите-ка!» – воскликнула женщина по-немецки с сильным английским акцентом и всплеснула руками. «В таком случае мы земляки. Меня зовут Грета Мицельбах, я из Вены. И Прагу я знаю отлично. Я ведь полгода служила в Золотом гусе на Вацлавской площади. Нет, вы только подумайте». «Когда же это было?» – спросил Карл. «О, много-много лет назад. Старого золотого гуся 2 года как снесли», – сказал Карл. Вот как проговорила старшая кухарка, уйдя мыслями в прошлое. Прага была той сложной жизненной средой, в которой Франц Кафка был вынужден всю жизнь бороться, и ему, вероятно, требовалось создать определенный фильтр между собой и действительностью, между собой и тем реальным городом, в котором он жил.
Мы си мусимо уведомить, что Кафка працовал в уразовой поищевне.
Не следует забывать, что Кафка работал в страховой компании, занимавшейся несчастными случаями. Он каждый день встречался с людьми, которые хотели получить определенную компенсацию после полученной травмы. И чтобы избавиться от стресса, ему требовалась определенная терапия. Ему нужно было физически прийти в себя, для чего он ходил. Вечером после ужина он выходил на прогулку, и весь его день был точно распланирован.
По вечере была выходка, он имел день точно напланованный.
С 8 до 12 утренняя работа, затем 2 часа на обед, потом до 16 часов снова работа. После возвращения домой полуторачасовой сон. После этого ужин. С 8 до 8:30 вечера он отправлялся на традиционную прогулку. Карлов мост, Малостранская площадь, потом вверх по Нерудовой улице к Пражскому граду, куда Кафка добирался уже в темноте. Перед ним появлялся силуэт тогда еще недостроенного собора Святого Вита, где одна из химер держит свою жертву за горло, символ будущей болезни, которая в итоге убьет писателя. Прогулка заканчивается в игрушечном домике на Золотой улочке, где в комнатке, которую ему выделила сестра, Кафка ночами пишет. Несложно заметить, что большая часть жизни Кафки проходила именно в историческом центре города. Вопрос, которым задаются исследователи, был бы Кафка другим, родись он в Берлине или Вене, насколько все же Прага определила характер его творчества?
Я думаю, что Прага его створила.
Я думаю, что его создала Прага. Я всегда произношу фразу, которая шокирует слушателей. Кафка – региональный автор. Если бы не было этого региона, того, что его окружало, этого пространства, всех этих проблем, то это не был бы Кафка, это был бы кто-то другой. Он бы не был тем существом, тем писателем, чьи рассказы мы читаем, его предвидение о грядущих расправах. Не будем забывать, что его семья погибла в Освенциме, и он бы там тоже погиб.
Яна Ебова считает, что рассказ «Превращение» теснейшим образом связан с жизнью Кафки в Праге. Прага влияет на нас, хотим мы этого или нет, уверена исследовательница.
Там есть грозность.
Там выражен ужас от того, что может случиться с каждым из нас. Вечером ляжете спать, а утром проснетесь, превратившись в жука, причем в самого отвратительного и в человеческую величину, и все его боятся, потому что это сюрреалистический монстр. До этого дня он был кормильцем всей семьи и вдруг проснулся, превратившись в жука, и он не может ничего делать, даже есть не может. И все на него ходят смотреть, приговаривая: «Боже, что это за ужас?» И кто-то бросит в него яблоком, которое попадет под панцирь и начнет гнить, и жук умрет, но не от этого, а от голода, потому что никто не будет знать, чем его кормить. То есть Прага сущностно связана с Кафкой.
Потому что никто не будет ведеть, что ему надо дать. Прага є битостно спята с Кафкою.
Вот и все на сегодня. В студии с вами прощается Антон Каймаков.